капитан армии Тонарго Алессандро де Веллери официально считался временно отошедшим от дел. Неофициально вот уже 7 лет работал над программой освоения новых путей сообщения. Поначалу необходимость вести жизнь владельца земельных угодий казалась ему скучной и обременительной. Но в дальнейшем Алекс самому себе был вынужден признаться, что вошел во вкус, и возвращение к прежним обязанностям Риантана уже не казалось ему столь желанным. Свой опыт ведения военных сражений он благополучно перенес в экономическую сферу. Также применил возможности тонарских ученых, и в результате имение, доставшееся по наследству от матери, разрослось на большую часть всей Артины. В будущем же де Веллери планировал заполучить и всю территорию сельскохозяйственной планеты. Но это в будущем. И Алессандро вновь вернулся к расчетам. «Алекс, там тебе подарок!» Рос стоял у двери, неловко переступая с ноги на ногу. «Что за подарок?» Он недовольно посмотрел на своего управляющего. «Разбирайтесь без меня!» Рос, двухметровый уволень, который до дрожи боялся своего хозяина, хоть и уважал безмерно, на этот раз не подчинился. «Алекс, тебе надо на это посмотреть. Там действительно необычный подарок». «Я рад». Владелец половины пахотных земель Артины резко поднялся. Одним движением отключил статистическую базу, поставил персональный сервер на пароль, подчиняясь этой выработанной после работы спецслужбах привычке. И зло взглянув на посмевшего оторвать его отдел, направился на нижние уровни. «Рос, я не могу понять, что такого важного может быть в куче бесполезной корреспонденции?» И все же он оказался неправ. Пожалуй, впервые в жизни. В зале приема среди семян, удобрений, кормов, литературы и заказанных по каталогам товаров лежал большой прямоугольный схрон. Медленно подойдя к конструкции, Алекс отодвинул верхнюю непрозрачную крышку и выругался от удивления. В ящике была девушка. Вгруженная в анабиоз молоденькая девушка, судя по строению лица, родом с одной из планет Союза. «Это что?» – спросил Алекс. «Подарок», – чуть заикаясь, ответил его управляющий. «Вон там бант упаковочный валяется». Нахмурившись, Алекс произнес. «Отправьте этот подарочек туда, откуда прислали, и больше не отвлекайте меня по пустякам». Уже на выходе до него донеслись слова управляющего. «Так там это, обратного адреса не было». Застонав от досады, Алекс остановился. «Тогда разбудите спящую красавицу и узнаете, по какому адресу ее можно отправить обратно». Владелец семи вершин быстрым шагом покинул хозяйственные уровни, проклиная неожиданного дарителя. Он нутром чувствовал, что это очередной маневр его заклятого врага. Рина услышала пение птиц, потом ощутила слабый аромат цветов и распахнула глаза. С потолка на нее взирали ангелочки, лежащие на облаках на фоне голубого неба. Ангелочки не шевелились, и девушка поняла, что это просто картинка. «Вы проснулись?» Женщина в длинном сером платье и собранными на затылке волосами склонилась над ней. Нежно коснулся ее щеки, затем взмахнула рукой, проверяя реакцию глаз. «Алекс, она в порядке. Некоторая заторможенность будет еще несколько дней, но все наладится». Повернув голову, девушка взглянула на того, с кем разговаривала женщина. Это был рослый, молодой мужчина, красивый, темноволосый и весьма враждебно разглядывающий девушку. «И кто вы, подарочек?» Усталый и властный голос требовал ответа. Несколько мгновений Ирина рассматривала мужчину, а затем произнесла. «А почему вы спрашиваете?» Недоуменно вздернутая бровь, и он стремительно подошел ближе. «Ада, возьми пробы на стабилизаторы, у нее явное нарушение памяти». И уже обращаясь к Ирине, на этот раз вежливо произнес. «Как ваше имя, девушка? И постарайтесь сразу вспомнить, откуда вы?» Мужчина все же был крайне привлекательным, Рина даже начала вспоминать, что на ней надето, и вообще, как она выглядит. И не смогла. «Я?» – голос внезапно пропал, глаза невольно округлились. «Я не помню». Ее собеседник тяжело вздохнул, выпрямился и устало произнес, обращаясь к той, которую называл Адой. «Как предсказуемо! Приведите девчонку в чувство, я вызову полицию Союза Алтари. Она явно оттуда. Пусть разбираются. Александр вновь посмотрел на лежащую девушку, и на этот раз Изарина разглядела его серые холодные глаза. «Кажется, меня зовут Рина», – прошептала девушка, – «но это все, что я помню, к сожалению». Тяжело вздохнув, де Велри устало покачал головой. «Девушка Рина, даже знать не хочу, кто вы и зачем мне вас подарили. Надеюсь, вы благоразумно дождетесь полицию и не будете совершать глупости. Мы узнаем и кто вы, и где ваши родители, и в ближайшее время вернем вас домой». Он покинул комнату, сопровождаемый ее восторженным взглядом, и едва вышел, она постаралась вспомнить. «Я Рина, я точно Рина, потому что последнее, что я помню, это слова. Рина, ты выполнишь мой приказ?» С ужасом вспомнила девушка. «Я Рина, а дальше?» «Не помню». «Нет, помню». «Я Изарина Арли», внезапно вспомнив, кто она, девушка села на постели. «Я Изарина Арли, дочь сенатора Арли. Я живу на Эмитире 442. Это планета в Союзе Алтари. Я...» «А кто это был?» – спросила она у той, кого мужчина называл Адой. «Это был Александр де Велари», – вежливо ответила женщина. «Вы находитесь на Артине, свободная торговая зона. Но конкретно данная территория является подвластной Танаргу». «Александро!» – восторженно протянула девушка с самым мечтательным выражением на красивом лице. Из секретной переписки Аркана Листиана. Сообщение для агента Эрадос. Объект на Артине. Сообщение для ледяного змея. Работу начала. Алекс просматривал показатели последних торгов. Ночь по определению требовала иного времяпрепровождения, но спал он всегда мало, предпочитая тратить время более результативно. Дверь бесшумно открылась, вошла Эрия, остановилась, терпеливо ожидая, пока хозяин соизволит обратить внимание. «Что?» – не отрываясь, спросил Алекс. «Удалось выяснить личность девушки». Эрия встала ровнее и, взглянувши на нее, Алекс усмехнулся. «Невозможно скрыть военную выправку тому, кто прошел военную службу на Танарге». «И кто она?» «Изарина Арли, дочь сенатора Арли, одного из 30 влиятельнейших людей Союза Алтари». Информация была впечатляющей. Александр некоторое время задумчиво листал последние новости свободного космоса. Наиболее часто во всех СМИ повторялись две из них. Таинственное исчезновение Изарины Арли и сенсационный отказ Руны Ижвель от съемок в новой саге «Тайная страсть вампира». Причем отказ свой актриса мотивировала срочной необходимостью пройти курс лечения успокоительными, которые ей просто необходимы после очередного интервью. Заявление актрисы заставило улыбнуться, однако сообщение об Изарине Арли: «Будем считать, что все это действительно нелепая случайность, и извлечем из этого выгоду». Алекс взглянул на ожидавшую распоряжение Эрию. «Дочь сенатора Арли станет нашим пропуском в Союз Алтари. Свяжись с сенатором, обрисуй ситуацию и добейтесь его прилета на Артину. Дальше я сам». Пальцы порхали на сенсорной клавиатуре, так как голосовую набивку текста моя журналистская душа не терпела. Но быстрее пальцев танцевала муза, и улыбка морды моего лица пугала окружающих оскалом истинного счастья. «Вот только отвлекают тут всякие!» «Это очень темная история!» Сата сидела на моем столе и, чуть склонившись, шептала. «В общем, дочь сенатора Арли пропала. Так получилось, что она застала жениха со своей подругой прямо за несколько дней до свадьбы и сбежала. Ты представляешь?» «Ну, стандартная утка, пущенная желтой прессой». Я не особо-то и вслушивалась, допечатывая историю про Руну Ижвель. И судя по тому, как моя муза пела от счастья, статья должна была получиться просто улетная. На этот раз первая страница моя. Вся первая страница. И еще частично три последующие. А потому я пишу, пишу и пишу. Сатанию, да умеют некоторые родители над отпрысками поиздеваться, подобное не устраивало. И она продолжала требовать моего внимания. «Лика, Лика, ты не слушаешь. Ты знаешь, где ее обнаружили?» «И где же?» – из уважения к подруге спросила я. «На Артине, у Александра де Велари». Вот теперь Сата заполучила все мое внимание и даже больше. Печатать я перестала. Все же руна Ижвель Плинка в сравнении с самым таинственным холостяком современности. «У владельца семи вершин?» – зачем-то переспросила я, хотя и так понятно было, что Александра де Велари может быть только один единственный и неповторимый. «Ага-ага!» – Сата ехидно улыбнулась. «И больше я ничего тебе не расскажу!» «Сатания!» – заорала я, привлекая внимание всего нашего офиса. «Когда я лично тебя убью, меня любой суд оправдает!» Офис нашего чрезвычайно популярного издания располагался в одном большом помещении. Шеф считал, что когда сотрудники друг друга имеют честь лицезреть, у них командный дух повышается. Идиотская мысль, но продвигало ее наше начальство весьма активно. И в результате в конце рабочей недели агрессивность в офисе возрастала в разы. Стоит ли говорить, что сегодня была пятница? «Убей ее, только заткнись!» – пробурчала Адель, ведущая рубрики «События в мире спорта», которую все мы именовали в раздевалке известных спортсменов. «Сама заткнись!» – это наш финансовый обозреватель Майк задолбался своим пессимизмом. «А в харю, долбень пожухлый!» – поинтересовалась лучшая подруга и по совместительству любовница Адели, чрезвычайно тучная Юта. «А рискни здоровьем!» – мгновенно взвелась очередная подружка нашего Майка и по совместительству ведущая рубрики «Секс и шоу-бизнес». «Я тебе все патлы поотрываю, тушь облезлая!» Назревал милый пятничный междусобойчик, и мы с Сатой, позабыв о разногласиях, приготовились к любимому всем нашим офисам развлечению. Действующие лица уже стояли, готовые приступить непосредственно к действиям, а на лицах остальных сотрудников нашего авангарда читалось явное желание сбегать за чем-то горячительным, дабы в полной мере насладиться предстоящей потехой. К слову сказать, офис наш был сплошным порождением местного пластикпрома, посему в процессе выяснения отношений ничего не билось, и так как за ущерб платить не требовалось, баталии порой разыгрывались нешуточные. Увы, на этот раз единственную радость у нас отобрали. «Отставить!» – зычный голос шефа нарушил очарование последнего рабочего дня недели. «Майк, через 20 минут жду статью. Адель и Юта, собрали вещи и свалили до понедельника. Лика, солнышко мое, зайди ко мне немедленно!» Офис затих, сочувственно взирая на меня 32 парами глаз. «Мля, если шеф сказал «солнышко мое», это повод приступить к сочинению собственного завещания. Поднимаюсь, для чего-то беру в ручки ручку. Никогда ее не пользовалась, но в стрессовых ситуациях щелканье колпачком расслабляет, а заодно и шефа бесит. И понуро топаю в кабинет к Дамиановичу. «Дверь закрой!» – недовольно начало начальство, едва эти самые двери открыла. Приказ, по сути, был мне непонятен, так как двери автоматически закрывались сами. «Проходи, Лика, садись!» Вообще-то, меня зовут не Лика, но мой псевдоним Лика Пресветлая все же звучнее Милены Иванченко. И вообще, на работе мое реальное имя знали только в бухгалтерии. Впрочем, почти у всех были по псевдониму. Это, так сказать, наша журналистская фишка. Шеф наш, Ник Дамианович, отличался вредным характером, накачанной фигурой и стремлением затащить в свою холостяцкую квартиру как можно большее количество самок с весьма неплатоническими намерениями. По слухам, он уже перетащил туда больше половины сотрудниц. И даже Адель с Ютой не избежали гостеприимной квартиры шефа. Причем, опять же по слухам, у них был тройственный опыт. Но особо никому этот самый опыт не понравился. «Лика, девочка ты моя талантливая!» Начал с хорошо поставленной улыбкой наш голубоглазый самец. «Чем ты меня порадуешь?» Судя по его похабной улыбочке, порадовать его я могла только качественным стриптизом. Но стриптиз никогда не обретался среди моих талантов, посему я прошла к столу, села напротив непосредственного начальства и начала. У меня сенсационное интервью Руны Ижвель, где она в подробностях рассказывает о причине развода с известным банкиром. Опускаю тот момент, что после данного интервью героиня любви с вампирами спешно вызвала скорую. В любом случае это заявление в полицию не напишет, у меня на нее компромат такой, закачаешься. В общем, интервью полное, обстоятельное и, как я уже сказала, в подробностях. «В интимных подробностях?» – мурлыкнул шеф, пристально глядя в вырез моего свитера. «Да как бы нет. Ну вот, начинается. Чем хорош авангард, так это гонорарами, которые позволяли совершать набеги на обувные магазины без фатальных последствий для кошелька. Но плох этот журнал тем, что единственное требование начальства – это секс, деньги, интриги, сплетни и снова секс. А мне хотелось настоящих журналистских расследований и приключений. Собственно, их я себе и находила, но хотелось чего-то большего, так сказать, эпохального. Прервав мои размышления, усталый глаз начальства. Лика ты моя пресветлая, и что прикажешь с собой делать? Я тяжело вздохнула, стараясь скрыть раздражение. Лика, только моими стараниями ты все еще являешься нашим сотрудником. Начал делать намеки шеф. Только благодаря мне. А что я получаю взамен? Он искренне считает, что подобными разговорами повышает мою работоспособность? Энтовое интервью с Руной я дней 5 добивалась. В результате вырубила ее секретаршу снотворным и проникла прямо в дом звезды под завистливые вздохи папарацци. Я вообще закон нарушила. Меня телохранители лапали. Я чуть психологическую травму не получила, узрев эту самую Руну без косметики. Жесть! И вот, оказывается, опять не угодила. «Мы статью напечатаем, конечно», – поспешно произнес Дамианович. «Но что ты будешь делать дальше, Лика? Увольнение висит над твоей светлой головкой». «Так, сейчас начнется рассказ про зеркальные потолки в его спальне, лицезреть которые я уже второй год как отказываюсь. И не то, чтобы я была девушкой с пуританским мировоззрением, но как-то иначе представлялся мне мой первый мужчина». «Вот». А мама всегда говорила, что мужчина должен быть один на всю жизнь. Мама много чего говорила, но именно это наставление я запомнила. И ищу я этого единственного, ищу, и все никак. А вообще надо снижать планку требований к сильному полу, иначе так не попробовав и умру. Что-то я не о том. Так, думай, Лика, думай. Мне нужна сенсация, идея, статья, которая вознесет меня на вершины, до которых не дотянутся загребущие пошленькие ручки нашего Дамиановича. А я, чтобы такое придумать, мозгу щелкнуло, и я выдала. Я добуду интервью с Александром де Велари. Выпалило все это на одном дыхании. Шеф от удивления перевел взгляд от выреза декольте на мои глаза. Лика ты моя пресветлая. Задумчиво начал проговаривать Дамианович, а в глазах уже горел алчный огонек. Алекс де Велари не пускает к себе посторонних и не общается с прессой. Ходят слухи, что некоторые журналисты и вовсе пропали без вести. Хотя ты да, ты у нас настырная. А эта идея шикарная такая идея. Да, я буду доволен, девочка моя. Собирайся прямо сейчас. Да статью про Руну скинуть не забудь. Да, в бухгалтерию зайди, я им сообщение пошлю, чтобы выдали тебе на расходы. Ступай, девочка, ступай немедленно. И уже громко добавил, без статьи не возвращайся. Я поняла, во что ввязалась, только когда мне выдали целых 7000 оберонов. Это было больше, чем я зарабатываю за год. Размещая свой отпечаток в нашей накладной, у меня было такое ощущение, словно я расписываюсь под договором о продаже собственной души. Особенно угнетал тот факт, что все никак не могла придумать, каким же образом совершить столь невозможное действие, как прибытие на планету Артина. Щелкнула почта, доставляя в бухгалтерию списки наработников авангарда. Щелкнуло что-то в голове, выдавая вполне приемлемый план действий. Офис я покидала с видом секретного агента, хитро улыбаясь и не отвечая на провокационные вопросы сотрудников. Теперь не только у меня будут выходные испорчены. И вопросов было много. И стало их еще больше, когда народ заметил мою хитрую усмешку и узрел мои торопливые сборы. Любопытство – болезнь заразная. И мы давно страдали ею всем офисом. Приглашенные психологи сообщили, что сие неизлечимо. И начальство оставило нас, болезных, страдать на благо авангарда. А вот сейчас страдание отчетливо проступило на лицах окружающих меня журналек, которые нутром чуяли, что я задумала нечто судьбоносное. Стремительно сбегаю из офиса. Нет, они пытались перехватить меня у ближайшего лифта, но я коварно сорвалась на скрипторский забег и покинула здание на внешнем лифте. Разобиженные лица коллег стали бальзамом для моего самолюбия. Да, определенно их облом был первым приятным событием этого вечера. Совершая полет до собственной квартиры на 213 этаже, я уже строила планы вторжения на самую закрытую планету цивилизованного мира. Ну, после Танарга, естественно. Идея, в принципе, сформировалась сразу. Да-да, та самая почта. Но стало ясно, что на подкуп нужных лиц уйдет большая часть гонорара. И ведь шеф явно знал об этом. Сволочь он.